Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Отец Александр служит в храме Преображения Господня, кандидат исторических наук. Батюшка, благословите.
Господи, милостью Твоей благослови всех нас.
Батюшка, поступил вопрос нашей радиослушательницы о женщине 47 лет. Он звучит так. Муж развелся и объяснил причину, что она не любит себя. Как муж сказал, ведь в Евангелии сказано, возлюби ближнего, как самого себя, а ты не любишь себя. И вот женщина спрашивает, как себя полюбить, так, чтобы это, опять же, не нарушало каноны.
Я в такой сложной ситуации по поводу этого вопроса, Лариса Михайловна и наши дорогие слушатели. С одной стороны, хочется поблагодарить за такой вопрос, и с другой стороны, я думаю, многим из нас понятно, что совершенно не то, что на поверхности происходит и внутри человека. Если муж так вот чтит заповеди Евангелия, почему тогда заповедь Иисуса Христа о том, что нельзя разводиться со своей женой, нарушает? В общем-то, там эта заповедь, она звучит, в общем-то, безусловно. Нельзя разводиться со своей женой, за исключением случая, если она себя не любит. Если она себя не любит, тогда можно жениться другой.
Это самое женой. Главное преступление, самый страшный грех, да?
Ну, конечно. Поэтому вот эта вот мотивация, она не в Евангелии, не в канонах церкви, не в каноническом праве. И в церковном праве она не описана. То есть речь здесь идет о чем? О том, что люди прежде всего решают свои проблемы, житейские, очень нелегкие, очень непростые, может быть, сложные, там, болезненные какие-то аспекты взаимоотношений друг с другом. А Евангелием прикрываются как вот таким вот удобным щитом. Это очень опасная ситуация, когда мы начинаем именно в Евангелии, что называется, подверстывать вот эти вот слова, подтягивать за уши, я тебя оставляю, потому что ты себя не любишь. Сразу возникает вопрос, о чем речь идет. Скорее всего, речь идет о другом. Речь идет, скорее всего, о том, что женщина, тем более 47 лет, допустим, как-то не справилась со свойственными для любого человека, женского пола, мужского пола, любого человека. Она не справилась с какими-то особенностями кризиса возрастного, 40-летнего там, или приближающегося 50-летнего. Вот как один мой знакомый тут меня насмешил, сказав, только я привык к мысли, что я 40-летний мужик, трах-бах, мне уже 50.
Кризис,
для него такое вот открытие было. Целых 10 лет привыкал к тому, что ему не 30, а 40, а тут внезапно оказалось, что 50.
А каково женщине, батюшка?
А вот это зависит как раз-таки от женщины. И, скорее всего, потому что вот этого свой укор завуалировал такие вот удобоварительные такие вот слова в такую обертку, там, так сказать, вот подумай. Вот. И любой, наверное, женщине понятно, о чем речь идет. Речь идет не о том, что там, себя не любишь по-евангельски. Речь идет о том, что ты, как женщина, махнул на себя рукой 47 лет. Потому что в монастырь пошел или к другой женщине.
Возникает история вопрос. Умалчивает, но очевидно, что не в монастыре.
Не в монастыре, да? То есть к другой женщине. Конечно. То есть, в принципе, женщина его еще интересует. Получается, во взаимоотношениях со своей женой что-то мужчине перестало хватать. Может быть, женщина перестала слышать своего мужа. Может быть, перестала обращать на него внимание. К сожалению, в практике исповеди я встречаю такую ситуацию достаточно нередко, когда после определенного возраста женщина перестает интересоваться своим мужем, она обращает внимание на детей, там, для нее там иной раз бывает, сын становится там главным мужчиной, вот, она выделяет его своим вниманием, там, вольно, невольно, там, и не только муж недовольный на это реагирует, реагируют там и близкие, те же самые дети, может, иной раз реагируют. Но женщина, она невольна над собой, как она говорит. Я вот не могу по-другому ничего сделать. Вот я вот так вот себя чувствую, так вот и чувствую. Почему я об этом говорю? Потому что в конечном итоге после развода приходится уже склеивать из кусочков ситуацию, восстанавливать ее, как-то вот реконструировать. Получается всегда так, что чисто по-человечески тоже понятно. Проще пойти по течению, проще делать то, что легче получается, то, что стоит меньшего труда, стоит меньше каких-то затрат. И иной раз бывает так, что и чувства действительно отгорели, за исключением одного чувства собственности. Вот муж, он, в принципе, это ни зачем не нужен. В принципе, можно было даже благословиться с ним и не жить, но вот он зарплату домой приносит, поэтому как бы обидно, если он достанется другой женщине, потому пускай лучше при мне будет. Да так вот, посмотришь, что людей связывает. В общем-то, кроме прошлого, для обеих, причем это прошлое, оно как-то вот перестало иметь какую-то вот ценность, они уже о нем забыли, настоящее никак их не связывает, кроме там общей жилплощади. В конечном итоге получается, что вот это вот равнодушие друг к другу, оно разрушает семью. Это равнодушие надо, вот, какое-то такое мужество иметь, гражданское, человеческое, положа руку на сердце, увидеть его, признать его, понять, что долгое время оба скармливали его дружными усилиями. В общем-то, глубоко убежден в том, что развод – это заслуга никак ни одного человека. В нем всегда повинны обе стороны. Одна может быть меньше, другая больше, но все равно без обоюдных усилий это не происходит. Равнодушие все равно чем-то оно было спровоцировано. Равнодушие само спровоцировало что-то. И вот это вот взаимное неуслышание друг друга, взаимное какое-то такое пренебрежение друг друга, нет, в общем-то, чисто так вот внешне, можно сказать, благополучная семья, оно разбывает, вежливая семья, встречаются утром на кухне, здороваются, вечером друг другу желают там спокойной ночи, смотрят по телевизору телеканал «Союз», ходят там по воскресеньям в храм, ну, раз бывает даже так вот, но больше их, получается, ничего не связывает, у каждого дороги-то вот они как бы рядом, но не вместе. У каждого свои какие-то вот цели, у каждого свои какие-то задачи, свои методы. И люди к этому пошли уже давным-давно. Один раз человек сказал, ну ладно, я сам все это сделаю. Другой раз человек сказал, я сам это сделаю. Пуговицу пришью там, или какой-нибудь там чехол сошью там, или еще там что-то сделаю. Вот, в конечном итоге, так вот долго исподволь готовя своего мужа к самостоятельной какой-то жизни... Женщина, с одной стороны, конечно, да, освобождает себе время личное, а с другой стороны, теряет вот эту связь. Упрекать или не упрекать, я, в общем-то, не об этом речь веду, потому что у каждого своя жизнь, и не передо мной, что называется, отчитываться люди будут, а перед Господом Богом не я выставляю оценки, а Господь Бог. Вот, в общем-то, и Он тоже оценок, наверное, не выставляет. Оценки выставляем мы себе сами, оглядываясь на жизнь. Вот эта жизнь мне нравится, или эта жизнь мне не нравится. Вот это вот был хороший год, это был нехороший год. Какие-то наши оценки, они бывают. Бывает так, что через несколько лет то, что казалось заслугой, кажется, ну, самым большим провалом в жизни. Бывает и так. Поэтому, подводя итог тому, что вот я сейчас сказал, значит, моя точка зрения на эту ситуацию какая, что евангельская цитата, отсылка к Евангелию, она здесь поверхностна, ложна. Речь идет совершенно о других проблемах, речь идет о глубинных проблемах взаимоотношения мужа и жены. Проблема в том, что духовная общность, которая должна была бы в браке их связывать, она либо не состоялась, либо она... что называется, дала трещину, и этой общности не стало. Кто в этом виноват, я не берусь судить. Скорее всего, обе стороны в этом виноваты. Вот, и поэтому, что посоветует женщине в этой ситуации? Прежде всего, обратить на себя внимание. 47 лет – это не 87 лет. Знаете, ну раз бывает, что женщина, ну, конечно, там период бывает неприятный, ах, меня бросили, ах, он ушел к другой, вот этот период какой-то такой вот рыночной переоценки себя, значит, я, получается, какой-то второсортный товар, там кто-то там, вот, значит, получается получше. Вот. Самое главное вот этот вот период пережить как можно быстрее. Самое главное в этот период почувствовать себя живым человеком, найти какую-то новую струю в своей жизни, новый сюжет, новую какую-то работу, новые хобби, там люди, смотришь там в интернете, чем люди делятся какими-то вот задумками, что человек выполняет там помимо обычных наших там дача, огород, сад, кухня там, заготовки там, дети, внуки. Люди духовно развиваются, и в этом находят востребованность свою. Многие люди, даже находящиеся в таком беспомощном состоянии, люди, которые после тяжелой болезни потеряли там, может быть, все свое здоровье, люди, которые получили инвалидность, люди, находящиеся там на одре болезни, они борются за жизнь. Они находят вот эти возможности за жизнь цепляться. Они живут полноценной такой жизнью-то, яркой, наполненной, насыщенной. Вот, и поэтому речь-то идет о чем? О том, что, может быть, упрек мужа он каким-то образом... и раскрывает то, что муж хотел бы сказать. Может быть, он хотел видеть в своей жене, 47-летней, женщину. Может быть, женщина себе крест поставила еще раньше. Может быть, 37 лет, а не 47 лет. Может быть, долго это происходил процесс. Вот, и может быть, действительно женщине стоит обратить внимание на себя. Может быть, действительно там посмотреть на себя в зеркало. Что в моих глазах, помимо такой смертной тоски и ожидания смерти? Что в моих глазах, помимо там, вот, осознания груза моих грехов и неминуемого там суда Божьего надо мною? Все должно быть, конечно. Вот в преддверии Великого Поста об этом стоит вспомнить. Но, понимаете, случайно, допустим, некоторые преподобные отцы наши, как Серафим Саровский, людей приветствовали. Радость моя. То есть они в людях видели радость. Человек приходит, еще неизвестно, с чем человек пришел, а старец уже видит, с чем человек пришел. Чаще всего с чем приходим к старцам-то? С радостями? Нет, с горестями, с болезнями, с какими-то скорбями. А старец приветствует: радость моя. Человека приветствует. И вот эту радость жизни, это вот с Богом, может быть, и стоит обрести. И любовь-то, о которой иной раз говорится по поводу вот этой цитаты из Евангелия: «Возлюби ближнего своего, как себя самого». Вот она в этом и состоит. То есть, иной раз люди этой цитатой оправдывают совершенно греховные какие-то заблуждения и убеждения свои, если говорить о духовном содержании этого самого вот стиха. «Возлюби ближнего своего, как себя самого». Значит, себя нужно возлюбить. Что себе нужно возлюбить? Что мы имеем в виду под вот этими словами «возлюбить себя»? Потому что, идя по этой дороге, мы можем дойти до очень глубокого такого грехопадения, из которого трудно будет выбраться и выкарабкаться. И ну раз люди в этих словах читают такое содержание: «возлюби грехи свои». Грехи свои мы как раз-таки вот любим. И чаще всего наши ссоры, наши споры, наши несогласия, они связаны с тем, что кто-то не любит наши грехи так, как мы их любим. А речь идет как раз-таки о том, чтобы возлюбить себя таким, какими нас видит Господь Бог. Но для того, чтобы действительно возлюбить себя, нужно в духовном таком отношении, в духовном измерении увидеть тот идеал, которого от нас ожидает Бог. Надо себя Богом измерить. Не Бога под себя подверстать. Раз Бог сказал: возлюби ближнего своего, как себя самого, значит, сначала я себя возлюблю, а потом уже ближний пускай подождет, когда-нибудь до него дело дойдет. Вот. Люди, которые любят себя, чаще всего других не любят.
Остаются на этой первой ступеньке, о себе.
А это как раз-таки не ступенька, это как раз-таки другое направление. Ведь Господь-то не говорит: возлюби себя, а потом ближнего своего. А он начинает с ближнего своего: возлюби ближнего своего, хотя бы как себя. Вот о чем речь-то идет. Речь идет не о том, что вот воспылая к ближнему вот этой вот самой любовью пламенной. Как хотите, чтобы относились к вам, относитесь и к другим. Вот о чем речь идет. Речь идет о мере ли наших поступках, о том эталоне, которым мы должны мерить всю свою жизнь, все свое поведение. Как нужно отнестись к конкретному человеку? К мужу, там, к жене, к сыну, к дочери, к соседу, к начальнику. Как вот ты хочешь, чтобы отнеслись к тебе в этой ситуации? И ну раз мне хочется, чтобы в этой ситуации кто-то меня бы одернул, потому что я веду себя неприлично. Я хотел бы, чтобы мне это сделали, потому что другого человека я бы одернул. И не от того, что я его ненавижу, а просто для того, чтобы ему потом не было стыдно, а от того, что он осознает, насколько его поведение было все-таки вот таким вот пререкаемым. В другой ситуации, ну, хотелось бы разделить скорбь с человеком, хотя бы словом. Ну раз я понимаю, что от других людей бесполезно требовать, чтобы они сейчас срочно помогли мне изменить ситуацию. Но если хотя бы меня выслушает 5 минут в этой ситуации, мне уже будет как-то легче. С одной стороны, эту ситуацию проговорю, хотя бы для себя ее осознаю. С другой стороны, может быть, вот этот вот суд перед человеком, который в этой ситуации не участвует, а слышит мое мнение, он многие вещи... Точнее говоря, вот эта вот ситуация, она многие вещи мне не даст сказать просто и сделать. Она не даст поднять вот этот вот градус моей обиды, мстительности, там вот еще чего-то, каких-то таких вот злобных чувств моих греховных. Просто потому, что человек, которому я доверяю эту ситуацию, у него может быть более спокойная точка зрения. Вот, и может быть даже помочь. Третий там вариант. Чем могу? Я не могу тебе отдать свою жизнь, там, допустим, поменяться с тобой жизнью, но, по крайней мере, пройти какую-то часть жизни для того, чтобы там поддержать тебя. Ну, могу быть рядом. Ну, ты можешь мне звонить, можешь со мной беседовать, можешь изливать мне там свои мысли. Поэтому каждая ситуация, вот это вот пожелание возлюби ближнего своего, как себя самого, но прежде всего призывает нас к тому, чтобы мы самих себя судили своей собственной меркой. С чем мы подходим к людям, то же самое мы должны применять к себе. С чем мы подходим к себе, ту же самую мерку мы должны применять к людям. То есть мы должны быть цельными в своих вот этих вот ценностных устремлениях. Мы должны быть всегда адекватными себе в любой ситуации, в горе, в радости, в спокойном состоянии, в неспокойном состоянии. У нас всегда должна быть одна и та же мерка. Когда вот это будет, вот тогда будет действительно такое последовательное наше оценивание себя. Это будет действительно та самая жизнь цельная. И действительно вот от этой линии отталкиваясь, можно будет духовное восхождение строить дальше. Поэтому, поскольку мы о ситуации, которую вы озвучили, Лариса Михайловна, больше не знаем, каких таких вот подробностей животрепещущих, больше здесь сказать-то ничего нельзя. И женщине я бы посоветовал обратиться, прежде всего, к духовнику, прийти на исповедь. Потому что исповедь – и есть тот процесс, когда мы себя меряем глазами Бога. Мы свою душу очищаем перед лицом Господа Бога. Он стоит невидимо и принимает наше исповедание при свидетельстве священника. И вот эта вот операция духовная и нравственная, операция исповеди, покаяния в своих грехах, хотя бы раскаяния, она человеку дает возможность посмотреть на себя со стороны. Посмотреть и увидеть, да, действительно, в чем я был неправ. Может быть, дастся не сразу. Может быть, не с первого раза. С первого раза очень часто люди говорят о тех грехах, которые, ну, действительно тяжелые, большие, но не самые главные, что называется, у человека. Они не те, которые являются корнем. Это уже плоды чаще всего человек от своего греховного жительства видит, осознает, в них кается. А задача состоит в том, чтобы изменить себя. А для того, чтобы изменить себя, нужно вот этот вот корень греха хотя бы осознавать, в чем он у меня, от чего начинают расти побеги греховные в моей жизни. Почему они вот дают такие плоды, от которых я сам страдаю, страдают мои ближние. Почему иной раз вот приходится задумывать, какой жизнью я живу. Тем более, что иной раз поведение окружающих таким вот немилосердным образом разрушает мои представления о благостности. Я думаю, что женщина обратилась там с вопросом не случайно. До радио дошла, потому что боль. А боль почему? Потому что долгое время все было, казалось бы, хорошо. А может быть, и не было хорошо, но женщина все-таки себя убеждала, что все хорошо. Вот, а когда действительно прорвалось все это, получилось вовсе нехорошо.
Причем уже окончательно, то есть уже здесь ничего не склеишь, да?
Да-да.
То есть брак разрушен, к сожалению.
Получается, что вот в этой ситуации дальше, что называется, спрятать голову в песок уже нет возможности. И вот эта ситуация, она открыта, открыта с такой болезненной заостренности. Оказывается, все, что я полагала имеющимся у меня, оно не так. Происходит переоценка вообще всего, недоверие всему, недоверие окружающим, недоверие себе самому в этой ситуации, естественно. И вот эта вот боль от этого открытия, в общем-то, кто не переживал, трудно ее представить себе. По крайней мере, такой в классической ситуации, в классическом таком вот переживании, оно так. Люди, которые приходят в этом каются, очень трудно бывает даже людям посочувствовать, потому что до такой вот глубины, до такой остроты вот эта вот боль иной раз доходит. Вот эти вот сопряженные с нею вещи. Недоверие, неуверенность, сомнение там в себе, знаете, самокопание, самоугрызения какие-то начинаются. Вот эта ситуация, она очень опасна тем, что ею пользуются те силы, которые заинтересованы в том, чтобы подтолкнуть нас к таким каким-нибудь необратимым поступкам. каким-то необратимым каким-то вещам, для того, чтобы мы сделали еще больше каких-то греховных таких вот шагов, как-то вот испортили себе возможности выхода из этого состояния, опустились, может быть, совсем впали бы в уныние, там, в отчаяние, чтобы там в безверие пришли. Если есть Бог, почему Он на все это так вот равнодушно смотрит, спрашивают у нас иной раз люди на исповеди. Бог не то чтобы равнодушно смотрит. Бог тебе неоднократно пытался сказать, что нужно изменить свое положение. Ты от Него закрывалась, ты от Него закупоривалась. Тебе казалось, что если отгнать все сомнения, то все будет хорошо. Вот сейчас все это лопнуло, все это разрушилось. Вот сейчас ты имеешь тот результат, к которому долгое время шла. Вместе, точнее говоря, шли. Вот, и, честно сказать, за свою вот уже почти 20-летнюю практику я вот ни разу не встречал такой ситуации, чтобы человек сказал: развелись, разошлись, как хорошо жить стало. Ни мужчины, ни женщины. Конечно, я имею дело с покаянием. В покаянии человек тот, который помнит, знает, он об этом говорит. Эта боль, хоть и прошедшая, но она все равно в душе живет. Чаще всего люди говорят о том, что это был ложный шаг. Это была слабость. Это было духовное несовершенство. Можно было попытаться еще что-то сделать, можно было попытаться как-то по-другому. Но трагедия состоит в том, что на момент разрыва люди не видят выхода из этой ситуации. Почему не видят выхода? Потому что друг друга не слышат. Духовной общности, духовного единения в этой семье, к сожалению, не сложилось. Кто виноват? Оба виноваты. Что делать? Начинать жизнь заново, начинать ее с покаяния.
Спасибо огромное, батюшка, спасибо за вразумление. Я думаю, очень многим нашим радиослушателям важно было услышать эти слова. И, конечно же, спасибо нашей радиослушательнице за вопрос, несмотря на его, казалось бы, вот такую форму непростую. Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя да пребудет со всеми нами.